Проект «Флорелегий» представляет семинар научного центра истории богословия и богословского образования.
Ну, мой доклад, как я вот аннотацию присылал отцу Евгению, это об источниках и развитии субъективного метода Тарелева. Ну, почему я поставил в кавычки, именно в скобки, вернее, нравственно субъективного метода? Потому что сам Тарелев называл свой все-таки метод субъективным. Ну, начнем тогда, пожалуй. Исторические условия, в которых зарождались и вызревали идеи профессора Михаила Михайловича Тарелева о необходимости реформирования методологии преподавания нравственного богословия, сам профессор описывает в работе «Религиозная проблема в современном освящении». Она вышла в 1909 году, вот, в Сергиевом Посаде. А посыл разработки нравственно-субъективного метода профессора Тарелева состоит в попытке дать в процессе обучения ведения сердца некоторый первичный опыт сердечного ведения Бога взамен законнического перечня грехов. Я сейчас немножечко попозже объясню, о чем я говорю. Русская философия периода творчества Тарелева накопила достаточно большое количество исследований, посвященных философии сердца, где онтологическим основанием земного бытования человека признается сердце, влечение и желание, живущие непосредственно вот как бы в сердце. Да? Согласно, например, автору наименования философии сердца Памфилу Даниловичу Юркевичу, обмывание тонких духовных состояний внутренней жизни человека принадлежит сердцу, способности ведения сердечного, что не поддается абстрагированию, соответственно, номиналистическому анализу и позитивной науке. Это из Юркевича «Философские произведения». В 1990 году вышла эта книжка. Всецелое познание, согласно Юркевичу, означает, если говорить языком современности, опыт сердца. Аналогичную линию предложил и Михаил Михайлович Тарелев, выстраивая обоснование нравственно-субъективного метода в области нравственного богословия. Разделяя познание, то есть научное знание, да, и ведение, это как религиозное знание, Тарелев обосновывает, что религиозная философия не может оперировать методами позитивной науки, логических систем, потому что нравственное чувствование сердца не может быть приобретено или обнаружено усилиями чистого рассудка, являясь результатом осмысления, пережитого искушения и интуитивного сердечного ведения. Понятие христианского ведения выводится Тарелевым таким образом, что ведение реализуется в действии, сострадании и не может быть приобретено посредством рассуждения логическим порядком. Это непосредственно из Тарелева «Основы христианства», из системы религиозной мысли. Гносеологически разводя знания на божественное и человеческое, которые существуют параллельно друг другу, профессор Тарелев сводит их воедино в образах святых и пророков, о чем, например, пишет Юлия Викторовна Хвостунова, которая исследовала традицию философии сердца в русской философии. Это непосредственно Хвостунова, российская традиция философии сердца и западная теория эмоциональной культуры. Как справедливо замечает автор, Тарелев ведет логическую линию метода к тому, что ум и сердце необходимо привести в единое синхронное сотрудничество. Конец цитаты. Приводя мысль Тарелева, что можно знать умом и сердцем, и можно, зная умом, не знать сердцем, можно понимать и не представлять. Это уже цитата из Тарелева «Основа христианства. Краткое изложение». Раскрывая суть нравственно-субъективного метода, профессор Тарелев пытается раскрыть именно возможность разговора о реальной любви человека к человеку, что происходит внутри человека и становится объектом переживания уже потому, что является процессом накопления личного опыта. Вот как объясняет Тарелев субъективность переживаний. «Благодать действует на нашу природу невидимо», это начало цитаты, «ее действие скажется только в воскресении мертвых». Поэтому и христианин продолжает жить в таких естественных условиях, которые непрерывно питают его смирение и требуют его аскетических подвигов. Только иногда дается человеку предварять, конечно, не вполне, будущее состояние воскресения, подобно как воскресение Христа было предварено его преображением. Подобное же предварение будущего состояния в жизни христианина называется на языке святоотеческой письменности временем упокоения благодати. Конец цитата. Это вот из того же произведения, из «Основы христианства». Теперь поговорим непосредственно о различных этапах становления нравственного богословия и о, как бы, об источниках и развитии. В работах Тареева по нравственному богословию, в переходе к тому, что он в конечном итоге назвал субъективным методом, вот это вот то, что я говорил, он именно называл это не нравственно субъективным, а субъективным нравственным, иногда только там, как об этом говорил, ну, неважно, не столь, можно различать два разных этапа, как мы себя представляем. Вначале профессор Тареев придерживался субъективного подхода, не пытаясь сформулировать его достаточно четко и детально. Однако со временем он стал все больше уделять внимание проблеме богословского метода. Основные методологические подходы Тареева нашли свое выражение в работах «Метод духовной науки» и «Новое богословие». Субъективный метод относится к интерпретации и оценке богословских идей на основе опыта религиозного субъекта. Метод рефлексии отличается тем, что внутренняя жизнь человеческого субъекта имеет собственную логику, которая не ассимилируется с логикой объективных структур, например, законов природы. Субъектом является личность. То есть человек действует не по законам поведения, но согласно видению сердца. Его опыт не поддается количественной оценке, не повторяется, одним словом он свободен. Это непосредственно из Тареева «Церковность как принцип нравственного богословия», вступительная лекция по нравственному богословию, прочитанная в сентябре 1909 года. Вот. Основываясь на субъективном опыте, теологические утверждения верны в ином смысле, чем те, которые эмпирически или дедуктивно очевидны. Они должны рассматриваться как заявление о ценности выражения приверженности. Знание, которое они формулируют, уникально. Оно духовное, личное, мистическое. Это те слова, которые Тареев использует, зачастую взаимозаменяя. Комплексное выражение таких знаний в образе жизни составляет, по словам Тареева, философию жизни. Тареев рассматривает субъективный метод как инструмент нравственного богослова в противоположность догматическому богословию. Тареев утверждает, что различие между догматикой как наукой о том, во что верит доктрина de credentis, и нравственным богословием как выводом о том, что должно быть сделано на основе во что верит доктрина de agentis, должно быть отменено. Нравственное богословие охватывает все содержание христианского богословия, однако интерпретирует его в свете личного опыта человека, а не в системе абстрактной истины. Тареев указывает на определенную близость между этим подходом и поиском так называемого морального значения догм, предпринятым преосвященным Антонием Кроповицким. Однако он предполагает, что было бы прогрессом, определенным шагом вперед, если бы моральная идея была доведена не до каждой догмы в отдельности по методу преосвященного Антония, а до всей системы христианского богословия. И если то, что должно быть доведено, было бы не моральной идеей догм, а скорее антропологической стороной христианской догматики, ее субъективной основой. Такое всестороннее представление христианского опыта было бы философией христианства типом философии жизни. По практическим соображениям Тареев полагает, что лучше всего ограничивать нравственное богословие как особую академическую дисциплину истории христианской моральной доктрины и проблемами церкви и общества, а не наделять ответственностью какую-либо одну дисциплину полным субъективным представлением христианства. Это конец цитаты из Тареева «Церковность как принцип нравственного богословия», вступительная лекция по нравственному богословию. Суть в том, что философия христианства является заботой и ответственностью всех. Тем не менее, она остается окончательной основой морального богословия. Нравственного богословия, простите. Также довольно ясно, что субъективный метод богословия довольно легко согласуется с библейским богословием Тареева. А представление религиозного самосознания Иисуса, выражаясь формально, является интерпретацией субъективности как бы, Христа. Философия евангельской истории является аналогом библейском богословии, философии христианства и философии жизни. Последствия субъективного метода для догматического богословия бесспорно являются проблематичными. По большей части Тареев намеревается просто заключить догматику в определенные рамки – Когда он изредка затрагивает догматическое богословие в своей работе, результатом всегда является определение догматики как формальной дисциплины, которая имеет значение только в контексте субъективно обоснованного богословия. Это конец цитаты из непосредственно нового богословия Тареева. Основа источника субъективного метода Тареева лежит в философской литературе XIX века, которая имеет отношение к построению логики наук о человеке, логики людей и ценностей. В конечном счете, возвращаясь к критике совести Канта в основах метафизики нравственности, критике практического разума и религии в пределах только разума, субъективистско-персоналистская тенденция имела широкую привлекательность в религиозных кругах. Библиографические справки, которые сам Тареев как бы приводит, представляют конкретную информацию о собственном списке литературы автора Тареева в этой области, который включал в себя не только произведения крупных европейских философов, таких как Кант, Дильтей, Виндельбанд, но также работы британских и американских моралистов. Он, надо сказать, приводит эти библиографические справки в лекции по новому богословию. Там буквально там целые страницы идут этих ссылок. Основной проблематикой большинства этой литературы являлось призвание человека. Как нравственное существо, человек для себя великая загадка. Он ищет призвание, но он не находит в природе какого-либо шаблона или примера, который бы давал ему такой путь. Среди источников своего субъективного метода Тареев упоминает наших собственных, как он называет, социологов Лаврова, Михайловского, профессора Кореева, так называемую русскую субъективную социологию. Это цитата из того же труда Михаила Михайловича. Субъективная социология включала в себя множество различных идей, но в целом отстаивала первенство совести в социально-историческом процессе, демократическую этику и социальное видение, состоящее из утопических, социалистических, классических, либеральных и анархистских идей в различных, часто нестабильных сочетаниях. Я здесь встретился с книжкой, которая у нас никогда не издавалась и не переводилась. Это я ее перевел как «Михайловский и русский популизм» Джеймса Биллингтона, которая была издана там где-то в начале 60-х, насколько я помню. Делая субъективную социологию более персонализированной и интуиционистической, от слова интуиция, чем она была изначально, эта защита в целом укрепляла фундаментальное основание школы. Петр Бернгардович Струве сделал одно из лучших утверждений, на наш взгляд, пересмотренной позиции в своем таком пространном предисловии книги Бердяева по Михайловскому. «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Николае Константиновиче Михайловском». Это непосредственно из Бердяева, издано это непосредственно было в 1901 году. Вот, значит, Тареев пишет, что основной тезис господина Струве – решительный разрыв между объективной областью опыта и субъективной областью долженствования. Иначе сказать, индивидуалистический абсолютизм этики, крайний этический субъективизм не в смысле позитивного релятивизма, а в смысле мистически трансцендентной основы этического сознания личности. Это из Тареева «Религия и общественность», издана в 1909 году. Николай Константинович Гаврюшин, ссылаясь на американского исследователя Валье, указывает, что Тареев определял субъективную школу социологии во многом в свете ее защиты Струве, что является главной причиной того, что он нашел ее по существу в гармонии со своим собственным богословским субъективизмом. Это из Гаврюшина «Русское богословие. Очерки и портреты. Нижний Новгород. 2011 год». Отнюдь не случайно, пишет Валье, что в своей философской этике Тареев многим обязан Струве, ведущему теоретику конституционно-демократической или, другими словами, либерально-буржуазной партии. Кроме того, оппоненты Тариева в области теологии и культуры – типичные соперники буржуазных либералов, консервативные превозносители традиционного общества с одной стороны и утопические радикалы всех мастей с другой. Это конец цитаты оттуда же. Основным философским и богословским вопросом, поднятым субъективным методом Тариева, является, на наш взгляд, вопрос об отношении между этикой и мистикой или между моральным и религиозным сознанием. Это проявляется в мысли Михаила Михайловича достаточно часто. Когда Тариев пишет, например, что духовно мудрый человек, моралист-мистик, никогда не пойдет по пути теоретического, скажем, абстрактного объективизма и спонтанно-безличного эстетизма, он явно связывает моральное и мистическое, отделяя как мистический, так и теоретический интерес. Точно так же он говорит о нравственном сознании, а не о логическом или эстетическом развитии, как о том, что говорит и реализует христианство. Он утверждает, что духовный, религиозно-этический процесс за пределами его социально-психологического аспекта, который может быть объяснен причинно-следственно, доступен только для внутреннего сознания, имманентного понимания мистического откровения, утверждение, которое включает соединение религиозного, этического и мистического. Это из нового богословия Тареева. Объективным методом могут быть установлены лишь теоретические истины, а духовные истины существуют для сердца, для личности, для субъекта. Открывается в сердце, в самосознании. Духовные истины не объективно познаются, а субъективно, интимно, духовно-мистически постигается. Конец цитаты из того же труда. Если кратко, то субъективность для Тареева предполагает как мистический, так и моральный опыт. Как же здесь понять связь между ними? Понимание этого вопроса должно прийти через понимание собственной этики и мистики профессора, но поскольку Тареев иногда лишь пытается выразить свою несколько абстрактную формулировку, стоит кратко проанализировать его позицию. Один из его важных доводов уже можно разглядеть в попытке, которую он принимает, чтобы отделить религиозно-этический путь от теоретического и эстетического. Тареев считал, что проблемы, связанные с моралью и религией, подразумевают друг друга и должны решаться совместно. Философия жизни, под которой Тареев понимает видение призвания человека, является одновременно и моральным, и мистическим достижением. Дальше цитата. А сказать учебно, философия жизни есть, конечно, этическая система, нравственная философия, а не система гносеологическая и логика метафизическая, не система эстетическая. Этика, как учебная форма духовно-мистической философии, уже не может быть позитивной этикой. Мало того, она не может быть и просто идеалистической, и в частности формалистической этикой. Она должна воспринять отделенным образом духовно-мистическое начало, которое должно придать ей во всех частях особый характер, специфическое направление. И все же она останется этикой, будет решать те же проблемы этой дисциплины, которые ставятся во всякой этике. Это вот тоже из нового богословия, конец цитаты. Независимо от того, идет ли обсуждение субъективности, начиная, к примеру, с морального или мистического опыта, в конце концов рассматриваются оба. Можно, например, построить этику, основанную на конкретных естественных требованиях жизни, в духе позитивистов и утилитаристов. Но в этом не будет ничего святого, начало цитаты, ничего абсолютного, ничего онтологически ценного. Такое значение нравственность получает лишь в том случае, если в ее сферу включается религиозно-мистическое христианское начало. Конец цитаты из «Философии жизни» ее состав. Почему считается плохим это отсутствие высшего принципа? Это становится достаточно ясным из трактовки Тареевым понятия субъективности. Если призвание человека воспринимается как трансцендентная проблема, которая с точки зрения субъективного метода и является таковой, то решение не может прийти только благодаря нетрансцендентному эмпирическому анализу. В то же время в интерпретации мистического сознания нельзя действовать без отсылки на нравственную природу человека, которая, по словам Тареева, является трансцендентной формой. Конец цитаты из нового богословия. И, скажем так, следовательно, даже при формулировании значения мистического сознания вполне естественно заниматься моральной философией, поскольку последнее имеет отношение к первоначальным принципам духовной жизни. Начало цитаты. «В понятии мистического познания нет, однако, критерия, по которому можно было бы внести в многообразие религиозного опыта различия по ценности переживаний». Это конец цитаты оттуда же. Это было бы неудовлетворительно по причине, что моральная философия без религиозного элемента. Она не решает проблему без человека, и поэтому может стать основной философией жизни. Конечно, всегда можно было возразить против мнения Тареева, что явная посредственность религиозного опыта в любом из его вариантов является концом жизни, и что концепция практического разума или совести является невыполнимой. Но это не та позиция, которую Тареев может занять для себя. Такая обесцененная, в кавычках, религиозность является главной целью его нападок на эстетизм религии. Ну и кратенечко заключение. Должен сказать, и как мы видим, творчество Тареева отстоит несколько в стороне от основных путей русского богословия и религиозной философии. Оно не укладывается ни в одно из направлений, которые характерны для этой традиции. Более того, творчество Тареева во многом даже противоречит самому духу русского богословия и философской мысли. Тареев рассматривает человека как субъект, который способен одновременно и к рационалистскому мышлению, и к мистицизму. То есть можно подчеркнуть, что в человеке происходит слияние телесного и мистического. В этом смысле духовный опыт трактуется Тареевым в качестве определенной способности возвышения к Богу всего человечества. Причем такая возможность предопределяет саму цель жизни. Духовный же опыт, в свою очередь, позволяет человеку идти по пути самосовершенствования личности. Непосредственно с этой позиции человек понимается как ценность, что дает возможность Тарееву выстроить личностные стратегии, актуальные в период культурного слома конца 19-го, начала 20-х веков. Ну и, скажем так, главным камнем преткновения для Михаила Михайловича Тареева стало отношение к традиционному богословскому наследию церкви, а в более широком аспекте – по всему священному преданию вообще. Жертвуя во имя интимно-личного, субъективного богопознания богословской традиции, Тареев утверждает превосходство личностного аспекта над общецерковным сознанием. Ну и замечу, что в рамках своего выступления, ну или в статье, да, мы отказались от критического разбора идей профессора Тареева и ограничились лишь кратким изложением. Он сам, я имею в виду Михаил Михайлович Тареев, признавался в письмах к Василию Розанову, что передумал христианство, понял Евангелие и понял Христа. И главный вопрос, который стоит перед читателем сочинений Тареева, это, на мой взгляд, насколько совместима и совместима ли вообще его христианская философия с преданием церкви. Вот. Спасибо.